У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. Напомню, у «Радио Спутник» есть мобильное приложение. Его можно скачать в Apple Store, Google Play, также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Можно слушать благодаря этому приложению прямой эфир, программы в записи. Через него можно задавать вопросы, так же, как и через WhatsApp по телефону 968-766-3311. И телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы. 95-95-91-2, номер телефона. И следующая тема беседы. Энергетическая политика некоторых стран Евросоюза стала поводом для тревог в Организации Объединенных Наций. Эксперты организации отмечают, что в условиях кризиса сейчас власти стали активно возобновлять производство ископаемого топлива. Однако это грозит росту уровня загрязнения окружающей среды. С одной стороны, это понятно, что власти идут на такие меры, так как нужен выход из энергетического кризиса. С другой, подчеркивают в ООН, тренд не должен продолжаться долго. Так или иначе, вектор на экологически чистую энергию необходимо сохранять, уверены эксперты организации. С нами на связи экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для многих странно слышать подобное. Европа на грани энергетического коллапса, а ей говорят, что она не должна зацикливаться на ископаемом топливе. А для вас, Станислав Павлович, это как слышится? Нормально?
Есть инерция бюрократическая на уровне и национального государства, и на уровне международной бюрократии, в котором привычнее работать в парадигме, которая им уже согласована была ранее. Поэтому из-за того, чтобы адаптироваться к новым реалиям, что иногда делают власти национального государства, потому что некуда деваться, и нужно перед своими гражданами отвечать здесь и сейчас. А международная бюрократия может позволить себе зачастую такое инерционное восприятие действительности. Вот у них было написано в документах, которые были приняты еще давно, что надо, например, сворачивать добычу ископаемого топлива. И у них пока поставлены задачи были, знаете, там, дано, доказать, достигнуть уменьшение использования ископаемого топлива. Тут они видят статистику, что внезапно страны увеличивают его использование. Что ж тут делать? Ну, изобразить, что это какая-то временная флуктуация, а в дальнейшем все будет работать. Но на самом деле это, конечно, мешает слаженности работы этой самой международной бюрократии и конкретных стран. Ну, самая смешная история. Международное энергетическое агентство в прошлом году написало известный доклад, в котором призвало к стратегии нуля, да, то есть нулевых выбросов, имеется в виду, что сколько выбрасывается, столько и поглощается углекислого газа. И в этой стратегии было прямо написано, год назад опубликовано, что нужно прекратить любые инвестиции в нефтегазовые проекты. Хоп, а сейчас Международное энергетическое агентство, мягко говоря, намекает властям стран Европы, что ну, вообще можно было дальше там, восстановить добычу. Вот такое вот качество планирования. Меня, конечно, эта ситуация больше смущает, как российская бюрократия реагирует на происходящие вызовы. У нас тоже огромное количество сюжетов запланировано по зеленой повестке. Я бы многие из них бы в связи с текущими обстоятельствами повнимательнее бы рассмотрел, а может быть даже пересмотрел.
Ну, то есть на какой-то момент, возможно, вот эти вот проекты зеленые, условно говоря, попросту нужно либо приостановить, либо на какое-то время заморозить, ну, и либо не замораживать и не останавливать, но не обращать на них такое особое внимание. Там делается, и слава богу, когда надо будет, то мы ускоримся.
Ну, в случае, например, с западными странами, они пересматривают просто вот эти, например, заклинания о том, что они больше не будут вкладываться в ископаемые источники энергии. Они пытались там судиться, например, с каждым компаниями, которые вкладывали деньги в традиционные источники энергии. Были суды, например, компанию Shell засудили в Нидерландах в свое время. Не так давно. За то, что оно недостаточно быстро зеленеет. Ну и так далее. Таких примеров много. А теперь получается, что они были не совсем правы, что ли. Посмотрите на сланцевую индустрию в Америке. Сланцевая индустрия в Америке считает, что она очень обижена властями администрации Байдена, которая вместо того, чтобы дать зеленый свет, в кавычках, да, развитию обычной энергетики, теперь вынуждены ездить по странам типа Саудовской Аравии, по Венесуэле и торопиться со сделкой с Ираном. Почему? Потому что американские фунтовики считают, что это получилось именно по той причине, что пытались ограничить развитие нефти в Америке. Вот. Что касается России, ну, у нас есть, например, субсидии в сфере возобновляемой энергетики. Вот. Ну, можно подискутировать с точки зрения вот, интересов общественных. Это оптимальная сейчас трата бюджетных средств, да, на субсидии возобновляемой энергетики. Или у нас есть там текущая ситуация, куда еще потратить деньги. У нас есть водородные проекты, довольно модные, к которым подключились и власти отдельных регионов, и крупные компании. На уровне правительства принята водородная стратегия. Там даже написано забавные вещи, вроде нет возможности использовать водород в коммунальном хозяйстве, я прям готов на это посмотреть. То есть, иными словами, это вопрос приоритетов. Когда вас какая-нибудь показывает страна вроде Дании, которая малонаселенная, и там денег куры не клюют, и там есть шельф, там можно все что угодно делать. Стройте ветряные офшорные станции, где они никому не будут мешать, стройте заправки, зарядные станции для электромобилей. Но Россия же не Дания, у нас, мягко говоря, есть другие.
Да, есть свои особенности, да. Станислав Павлович, давайте вернемся все-таки к проблемам европейским. Вот новый премьер-министр Великобритании Ли Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи. И, собственно говоря, благодаря этой критике в Европе практически во всех, где подобные проекты были, вообще эту технологию под запрет ввели. Но сейчас, в нынешних условиях, в условиях энергетического кризиса, за примером Лондона могут последовать и другие же.
У кого есть для этого технические возможности, у кого для этого есть природные ресурсы, да, могут последовать. Ну, конечно, это более рациональный вид поведения для Великобритании, чем просто делать заклинание в духе Бориса Джонсона, который говорил, что его надо звать Бореем Джонсоном, в честь древнегреческого бога ветра. Вот. Еще там цитировал таких мировых авторитетов, как лягушонок Кермит из «Маппет-шоу», говорил о том, что так тяжело быть зеленым, но я все-таки буду зеленым. Вот, конечно, по сравнению с вот этой вот линией Бориса Джонсона, то, что делает Трасс, или то, что он обещает сделать, это, конечно, намного более рационально. Это, по крайней мере, взрослый разговор. Вот. Но, опять же, тут вопрос в том, а поверят ли, скажем, компании энергетические, инженерные, которые этим занимаются, что их через 2 года не остановят и скажут, нет, вы знаете, мы передумали, и все-таки мы пойдем по пути Бориса Джонсона.
Ну да, сейчас просто ситуация как может сложиться? Допустим, разрешат, да, компании энергетические будут в это дело вкладываться, но в любом случае любые инвестиции, это же на долгое время, ну, минимум на 5, и то это еще, значит, как посмотреть, а то лучше и на 10 лет, да, для того, чтобы все это окупилось, и действительно компания могла на этом заработать. И вот насколько действительно ситуация сейчас остро складывается вот вообще в принципе с обеспечением энергетикой той же Великобритании и, собственно говоря, всех стран ЕС?
Ну, в Великобритании, как и в других странах Европы, наблюдается рост цен на энергоресурсы, и на уголь, на нефть, на газ, на мазут, на электричество. Но эти вещи взаимосвязаны между собой. То есть не получается, скажем, жестко перескочить с энергоресурсов на другой, потому что другой тоже сейчас стоит дорого. Опять же, в Великобритании, поскольку они больше других шли, ну не как Дания, но тем не менее, Германия, например, шли по пути зеленой энергетики, они даже, например, пафосно взорвали несколько электростанций в таком историческом районе промышленном, который, ну, у них называется Мегаватт-Вэлли, долина мегаваттная. Там были электростанции с давних времен на угле. Вот любой желающий может зайти на YouTube или на другие ресурсы в интернете и посмотреть, какие были красивые ролики, сняты с коптеров на тему того, как Англия прощается с этим ужасным наследием прошлого режима, прошлого экономического режима, да, все больше нам угольные станции не нужны. Вот если вы их взорвали, то вам даже перейти на уголь в случае, например, нехватки газа не получится. Ну, правда, не все взорвали, но очень многие. Вот. В Германии поступили попроще. Там все-таки станции угольные консервировали, а не взрывали, что дает возможность Германии, давало возможность в последние пару лет отчасти переключаться на уголь, который по-прежнему дает около трети электрического производства в Германии. Вот. Кстати, увеличили потребление в том числе лигнита, угля довольно грязного, который на фоне других, который все равно не добывается. Это, опять же, очень вписывается в идеологию зеленой повестки и зеленого курса, но, по крайней мере, почему происходит. Вот почему, например, избиратели доверяют политикам, которых все 5 раз на неделю, которые идут по зеленому пути, то от него отворачиваются. Но это отдельный вопрос. Может быть, когда где-нибудь там к весне избиратели начнут внимательнее разбираться тем, какие к ним платежки приходили в зимние месяцы, может быть, тогда какие-то изменения в их общественном мнении произойдет.
Угу. А если говорить о том, что, возможно, европейским странам, в том числе тем, которые входят в Евросоюз, придется активнее закупаться углем в других государствах, насколько такой вариант возможен? Потому что уголь же можно использовать не только для, скажем так, электростанции, для того, чтобы... Ну и также для того, чтобы греться, скажем так, домохозяйством этим углем?
Ну, есть разные страны, в некоторых из них уголь активнее используется. Вот, например, мы сейчас с вами только что говорили, есть страны, где уголь гораздо меньше используется. Это зависит от географии, от логистики, от наличия месторождений, от имеющейся инфраструктуры. В сельских регионах Германии уголь, да, использовался вполне, пеллеты использовались. В Польше, традиционно, уголь использовался. В обычной жизни, скажем, в сельских регионах. Вот я лично видел по Польше, когда проезжаешь на железной дороге, видно станции, где можно этого угля просто купить себе, примерно как вот навоза можно купить, угля можно купить. Вот. Ну, есть страны, где не очень используется. Но уголь сейчас тоже дорогой. В той же самой Польше, посмотри, несмотря на попытки правительства субсидировать этот вид топлива, для домохозяйств рост цен все равно оказывается на десятки, а то и на сотни процентов в зависимости от конкретной ситуации. Вот угольное эмбарго в отношении России вступило в силу 10 августа 2022 года. Приходится уголь завозить из других регионов мира. Да, уголь проще заменить, чем нефть, чем нефтепродукты, чем газ. Но даже замена угля – это не такое дешевое удовольствие. По крайней мере, цены раза примерно в 4 выше на биржах сейчас угольных, чем они были год назад.
Угу. Ну и в любом случае, это для экологии, конечно, не самый лучший продукт для того, чтобы использовать его в... Для того, чтобы и дом отапливать, и для того, чтобы горячая вода была, и для того, чтобы электричество тоже было. Так, если говорить, в принципе, о перспективах, насколько вообще сейчас Европа, скажем так, умело справляется с теми вызовами энергетическими, которые ее одолевают?
Ну... Я думаю, что многие риски еще впереди, и окончательно судить о том, эффективно или неэффективно Европа действует попозже, я думаю, как минимум по итогам этой зимы, даже по итогам следующей зимы. Но уже сейчас видно, что некоторые решения, они принимаются в торопях, в попыхах, недостаточно просчитываются эффекты. Ну, например, вот Великобритания. Она сначала пыталась держать так называемые прайс-кэпы. Прайс-кэпы, то есть ограничения предельной цены. Но это не бесплатное удовольствие. Тогда разницу между реальной ценой и той, по которой компания продает, что-то по прайс-кэпу компенсирует государство, считайте, за счет денег налогоплательщиков. Вот они несколько раз все-таки эти прайс-кэпы пересматривали, да, то есть цена росла для домохозяйств. И вот Лив Трасс уже, видимо, когда вступила в свою должность новую, поняла, что ну, дальше уже невозможно повышать этот прайс-кэп, слишком народ начинает возмущаться. И они приняли решение зафиксировать на уровне 2500 фунтов для среднего домохозяйства в год платежей за коммунальную энергетику. Но для того, чтобы это все-таки сделать, да, чтобы зафиксировать цену, чтобы дальше она не росла, для этого нужны государственные субсидии. Примерно в 100 там, с лишним миллиардов фунтов. То есть по 5% ВВП.
Сумма достаточно вот такая, да.
Если вы такие суммы просто берете печатать, это же не то, что британская экономика внезапно выросла за один месяц на 5%. Это вопрос в том, чтобы деньги напечатать. И дальше возникает вопрос, а вы уверены, что это не повлияет на инфляцию? Может, у вас инфляция будет под 20%? Хорошо, у вас не будет рост цен на электроэнергию для домохозяйств скачкообразно, но у вас будет общая инфляция под 20 с лишним процентов. Это точно устроит ваше население? Оно не скажет, что оно вообще-то не очень этим довольно? Какое будет доверие к фунту стерлингов, если вы просто берете и печатаете деньги? Понимаете, доверие может пошатнуться к валютам, которые просто бесконтрольно печатаются. То же самое можно сказать и про Германию с ее планом спасения своей там, экономики за счет печатания денег. Некоторые компании же еще нужно спасать по схеме bail-out. Bail-out – это когда компания спасается за счет денег правительства, читайте, денег многоплательщиков. Но это опять же надо печатать. Это не то, что эти страны достигли каких-то суперколоссальных успехов в конкуренции с другими экономическими центрами мира, типа Китая. У них прирост производства. Ничего подобного. Они просто решили исключить печатный станок, грубо говоря. Но пока еще в мире доверяют евро там, или фунту стерлингов, это можно делать. Но такими темпами доверие будет неизбежно, мягко говоря, снижаться. И то, что мы сейчас видим, евро упал по отношению к доллару до минимумов, которые были там 20 лет. А, то есть последний раз такие показатели евро к доллару были там, в начале 21 века. Но это о чем-то говорит.
Да, понятно. Ситуация складывается достаточно сложная. Не совсем, правда, понятно, почему себя Организация Объединенных Наций так себя ведет. Наоборот, ну, не знаю, на их месте эксперты могли бы предложить какой-нибудь выход из той ситуации, в которой оказались европейские страны, для того, чтобы и зеленую энергетику не забрасывать, и для того, чтобы окружающую среду не сильно загрязнять. Станислав Павлович, спасибо вам большое за участие в эфире «Радио Спутник». На связи со студией был экономист, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.